Дорогие отцы, братья и сестры, добрый вечер! Мы с вами разбираем сегодня псалом номер 109. Он по-церковнославянски «Рцы фита» именуется, а начинает он кафизму 16-ю, кафизму «Зело иже» и «Десятиричное». Итак, кафизма 16-я, «Зело и Десятиричное» и псалом 109 «Рцы фита». Это один из самых удивительных псалмов Псалтыри. Он достопримечателен как по великости таинств, так и по высоте мыслей. И еще потому, что этот псалом мессианский, в нем очень ярко нарисован образ Господа Иисуса Христа. И так он ярко, живо описан, и так его нельзя не узнать. А ослепленные иудеи много нелепого баснословствуют об этом псалме и пытаются скрыть ту истину, которая светит со стихов этого псалма. Она так видна, а они не хотят этого увидеть. У нас, у христиан, нет сомнения, что сложен этот псалом о вечном царстве и вечном священстве Христовом по толкованию самого Духа Святаго, который внушил пророку Давиду этот псалом. Итак, о вечном царстве и вечном священстве Христа, и даже о его земной жизни здесь говорится, потому он и читается на Рождество. Такой псалом номер 109. Если кто хочет внимательно подготовиться и изучить дополнительную какую-то литературу, мы можем указать на Священное Писание, где неоднократно говорится об этом псалме. Матфей, глава 22, Деяния апостолов, глава 2, 1 Коринфянам, глава 15, Евреям, главы 1, 5, 7 и 10, и часть из стихов к посланию евреям мы будем сегодня с вами цитировать. Разговор у нас очень сложный и очень серьезный, потому что здесь мы говорим о самой сути события, о том, что Господь Иисус Христос – Сын Божий и Тот, кем вся быша, то есть через кого и весь мир сотворен, и что Господь Иисус Христос, иерей вовек по чину Мельхиседекову, то есть вечный первосвященник. Давайте сейчас с первого стиха начнем. «Речи Господь Господеве моему, сиди одесную мне, донди же положу враги твоя, подножие ног твоих». Вот этот стих уже нам нужно внимательно с вами разбирать. Сначала грамматика. «Речи сказал Господь, Господеве это Господу, сказал Господь Господу моему». «Сиди справа» или «одесную», с правильной стороны, то есть «соцарствуй со мной до тех пор, пока я не положу врагов твоих подножию ног твоих». «Подножие ног твоих», говорит Бог Отец Богу Сыну. И вот надо сразу обратить внимание на слово «дондиже». Это такой союз в церковнославянском, который обозначает не просто до тех пор, пока все враги не будут покорены, а и всегда. «Соцарствуй со мною», говорит отец, потому что «дондиже» обозначает «до тех пор, пока» и «далее», то есть «всегда». Вот такое особенное значение у этого союза. Давид предвидит духом, что Мессия воскреснет и вознесется на небо. И каждый христианин тоже так понимает. «Сказал» речей – это прошедшее пророческое время. Событие дается как сбывшееся, хотя только будет. «Сказал Господь Богу, Сыну, соцарствуй». А «сидение» означает покой и власть царскую. А «одесную» – это вовсе не справа, как мы думаем. У нас есть «ашую» и «одесную» по-церковнославянски, справа и слева. Это только для чувственного нашего восприятия. А на самом деле «одесную» – это правильная сторона, это равенство и соучаствование всех лиц Святой Троицы в Царстве Божием над тварью. И хотя, конечно же, тварь обожена тем, что мы спасены подвигом Господа Иисуса Христа. И действительно, плоть человеческая, одесную Господа сейчас, плоть Христова, как плоть человеческая, и так вот вознесен человек в образе Божием через Господа, но тем не менее, все лица Святой Троицы равны и соучаствуют в Царстве Божьем над тварью, которая все равно, конечно же, остается именно тварью, творением по сравнению с Господом. Итак, вот еще раз о слове «дондеже» – «вечно». Еще в предвечном совете определено. А вот о предвечном совете будет на Рождестве Христове много говориться и петься, и читаться пророчество об ангеле Великого Совета, о Господе Иисусе Христе, когда все было решено еще до сотворения мира. Уже было определено, что будет спасен человек, потому что Господь Всеведец все предвидел, и что Царство Божие, которое будет установлено, будет вечным, что одни добровольно будут покоряться под ноги Христовы, а другие, умирая в развращении, в ад сходить, где вечно ногами Христа попираемы будут. Итак, дондеже, пока и вечно, все будет у подножия ног Христовых, вся тварь. Этот стих «Рече Господь Господеве моему», как и весь псалом, камень преткновений соблазна для ослепленных иудеев. Они не видят здесь двух божественных ипостасей Святой Троицы, Отца и Сына, и не хотят признавать, что в этой строчке говорится о Мессии, которого они до сих пор ждут, хотя уже в свое время распяли Господа. Не хотят признавать, что здесь говорится о Мессии как истинном Боге, потому что они считают, что Мессия будет отделен большой силой от Бога, но они понимают, что Мессия – это и есть истинный Бог, который уже пришел на землю. И в этом они лукавят. Так они полагают, что вот второе Господеве – это не к Богу относится, а к некоему земному господину. Так и пишут они в своих переводах на русский. «Сказал Господь господину моему». Причем Господь с большой буквы, потому что Бога, а господину моему с маленькой, как будто какой-то земной господин. Но ведь у Давида, как царя, как Божия помазанника, как пророка, как помазанного на царство, не было никаких земных господ, над ним не было земного господина. Значит, оба, рече Господь Господеве моему, оба лица с большой буквы следует писать. Давид, зная пророчество, знал, что Мессия будет сыном Давидовым по плоти и Господом по божеству. И он сказал ясно, «Рече Господь Господу моему». Оба слова писать по-русски с большой буквы. А вот переводы псалтыри для русскоязычных евреев, исповедующих иудаизм, начались у нас в XIX веке и продолжаются до сих пор. Одним из первых, а ему следуют и другие, стал перевод Раввина Пумпянского, которого сразу же наши отечественные богословы обличили в недобросовестности перевода. А мы знаем, что в православной царской России иврит в высших духовных учебных учреждениях учили основательно, добросовестно. И сколько было таких замечательных богословов, некоторые из них даже причислены теперь к лику святых, как, например, святитель Филарет. Так в чем же обвиняли раввинов наши православные богословы? Например, священник Никифор Каменский, который написал в Казани в прошлом веке книгу, такой фундаментальный труд «Образ Мессии в псалтыри». А вот в чем. «Рече Господь Господеве моему» за дважды повторенным словом «Господь» в еврейском стоит два разных слова. Первое – «Иегова», а второе – «Адонаи». Все это имена Божии в псалтыри и в книгах Священного Писания. Их немало. Мы знаем еще имя «Господь сил» Саваоф, которое иногда переводится, а иногда не переводится. «Адонаи» как Господь Бога, встречается и в других псалмах, например, в псалме 83-м, таком замечательном псалме, «Коль возлюблен население Твоя, Господи сил», в переводе академика Аверинцева, «Как желанны обители Твои, Адонаи, Господи сил». А вот иудеи, они в современном еврейском, они ведь тоже здесь переводят слово «Адонаи» как «Господь» и пишут с большой буквы, «Коль возлюблены жилище Твои, Господь Цваоф». Так как же так получается, что в одном псалме «Адонаи Господь» с большой буквы, а в другом случае у них, в 109-м, где они не хотят видеть Мессию, они пишут «Господь» с маленькой буквы? Язык обличает лукавство раввинов. Оба слова «И Иегова, и Адонаи» – это имена Божии, а Бога есть Господь. Попытки раввинов видеть за вторым именем Божиим, за Адонаи – или Авраама, или царя Иезекию, несостоятельны, так как никогда эти земные великие люди Бога избранного народа, и мы их считаем праотцами, они никогда не сидели одесную Бога. Они никогда не родились прежде Деницы, как мы будем читать с вами в следующих стихах, И, наконец, они, конечно, никогда не были священниками по чину Мельхиседекову. Мы разбирать с вами будем, что это значит. Потому Господь Иисус Христос прямо обличил иудеев, спросив их о словах 109-го псалма. «Как же Давид, — спросил он, — называет Духом Святым Господом?» И они здесь не знали, что ответить ему, и никто же можаше отвечать ему словесе. То есть фарисеи не смогли ответить на вопрос о Мессии. И по сей день кощунственно пишут «Господину с маленькой буквы». И вместо Мессии, пришедшего и распятого, ими же готовят приход Антихриста в слепоте своей. Вот вы посмотрите, одна строчка, один стих – а как много нам пришлось с вами говорить, да и проделать такой большой мыслительной работы. Даже не один раз, видимо, вернуться нужно к смыслу этого стиха, чтобы понять, как велик Псалом 109 и как боятся его те, кто распял Господа. Второй стих. «Жезл силы послет ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов твоих». Просвещаемый Святым Духом, Давид обращается к Сыну Богу и говорит: «Жезл силы пошлет тебе Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов твоих». Здесь Давид видит как бы распространение Царства Божия до концов земли, а начинается оно от града Иерусалима и от горы Сион, на которой расположен град Иерусалим. «Жезл» слово здесь – значит, символ, символическое его у него употребление. Это скипетр царский, власть царская, а жезл силы – крепости, мужества. Жезл, как символ в духовном смысле, есть царство Христово, и оно духовно началось именно в Иерусалиме. Именно там появились первые верующие и первые столпы веры, апостолы, через которых распространялась вера. А вторая часть стиха «Господствуй посреди врагов твоих» она вот что обозначает. Здесь как бы Давид и мы, все христиане, как подданные Господа, и подданные всегда провозглашают царю «Царствуй на славу нам, как мы своему царю провозглашали», так и мы здесь, как подданные Господа, вместе с Давидом провозглашаем «Внеси, Господи Иисусе Христе, хоругви креста Твоего в средину язычников иудеев, где полчища врагов Божиих, и посреди их утверди царствие Твое». Вот что мы должны понимать под этой второй частью второго стиха. Третий стих. «С Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя». Тоже очень глубокое по содержанию трехчастный стих. «С Тобою начало в день силы Твоей я». Что значит «в день силы»? Это день страшный. Не тогда, когда Царство Христово воюемо будет от врагов, как сейчас, мы же, видите, с вами, попираемы врагами и часто побараемы, когда не уповаем на Господа. А вот этот день силы – это день, когда все враги будут повержены подножию ног Господних, когда сила Господня подвигнет небо, помрачится солнце, луна не даст света и спадут звезды. Это, конечно же, страшный день, день страшного суда. Во второй части стиха «Во светлостях святых твоих». А вот это «в сиянии своих святых явится Господь». Вот о чем эта строчка. «Тогда-то и воссияет, как солнце, царство Господне, когда Господь, солнце светлое, вокруг Него, как солнце, будут сиять праведники, и будет Господь в этих светлостях святых судить живых и мертвых». И очень глубокая по смыслу третья часть стиха. «Из чрева прежде деницы родих тя». Если грамматически рассмотреть, «я тебя родил из чрева прежде зари, деницы зари». Это вот дословный перевод. Здесь уже слова Бога Отца. Он говорит: «Я родил тебя из сущностей, из самой глубины, прежде деницы», то есть прежде всего сотворенного, как Сына Единосущного, а здесь вот эта строчка перекликается с символом веры, как Сына Единосущного, и сопресносущего, Бога истинно, рожденного, несотворенного, им же вся быша, через которого все и стало, через Логос, так как он, Логос, Слово Божие, есть Сын Божий, а прежде денницы, прежде зари, прежде звезд, прежде времени, прежде всей видимой и невидимой твари». Эти строчки перекликаются со вторым псалмом, где тоже в стихах 7 и 8 говорится о вечном рождении Сына от Отца, Божественного Сына от Божественного Отца. «Господь, рече ко мне, — говорит Сын, — Сын мой еси ты, аз днесь родих тя». А слово «днесь» мы знаем, это одна из формул вечности в церковно-славянском языке. Этот стих тоже соблазнителен для иудеев, так как они не желают здесь видеть Сына Божия и Его предвечное рождение от Бога Отца. Вот давайте с вами обратимся к их туманному переводу с нераскрытым фразеологизмом. «Народ твой», — переводится этот стих, — «добровольно придет к тебе в день войны твоей, в великолепии святости, от чрева от зари тебе роса юности твоей». Вот такой туманный, неясный, непонятный перевод скрывает четкий и ясный смысл пророчеств, высказанных Давидом и выраженных средствами замечательного церковно-славянского языка, следующего в точности перевода и в точности догматической замечательному переводу 70 толковников на греческий язык, сделанный в свое время. Следующая строчка – наверное, вот этот стих, четвертый, он стержневой стих псалма. Вы видите, казалось бы, мы уже вот восходим на такую высоту, опускаемся в такую глубину, прикасаемся к таким величайшим таинственным понятиям. А четвертый стих, он еще выше. «Клятся Господь, и не раскается ты, Ирей, вовек по чину Мельхиседекову». Что же это за слова? «Клятся Господь и не раскается». В первой части стиха говорится о непреложности Слова Божия. «Аще Давиду солжу». Господь, если Он дает Слово, то, как бы трудно ни было, Сыну Божию было Его выполнять до смерти крестное. Кровавым потом молился Он в Гефсиманском саду. Но Господь не раскается, то есть Он не отказывается от Своих слов, и Слово Господне непреложно, и поэтому оно удостоверяет нас, слушающих, веровать Ему и веровать, что все это непременно исполнится, а обетования Господни для нас, христиан, очень благодатные, очень благоприятные, спасительные. И вот вторая часть. «Ты иерей вовек по чину Мельхиседекову». А здесь учение о Христе, как о первосвященнике и царе таинственном. Кто ж такой Мельхиседек? Для этого нам надо с вами вспомнить Библию, посмотреть, сколько учиться надо, чтобы понять, казалось бы, ну ясные грамматические строчки псалма. Кто ж такой Мельхиседек? Мельхиседек, само слово, обозначает «царь правды». Это перевод с еврейского. «Царь правды», Мельхиседек, собственное имя. Так вот, что мы читаем в главе 14 книги «Бытие», стихи 14-17. Здесь рассказывается о том, как Авраам, у него еще нет второго «Ав» имени, он еще не Авраам, как Авраам спасал Лота. Мы Лота тоже знаем, это известное нам лицо из Библии, племянника своего в битве Ходол-Лагоморской. «Слышав же, Авраам, яко пленен бысть Лот, братанич его, племянник, сочте домочадцы своя 380, то есть 318, и погнав вслед их даже до Дана, то есть погнал врагов, и нападе на ня нощью сам, на врагов на них, и отрыцы его с ним, воины, и порази их, и гони их даже до Хавала, и же есть Ашую Дамаска». Вот это исторический план, тут география вся дана. «И возврати вся конные содомские», то есть возвратил всю конницу содомскую, и Лота, сына брата своего, возврати, и вся имение его, и жены, и люди. То есть все отбил, все вернул назад. А вот дальше говорится о царе Содомском, который в Сретение вышел, и слово «царь» здесь пишется без титла в Библии, потому что это простой земной царь. В Сретение вышел Аврааму, когда он возвратился от сечи Ходол-Лагоморского. И цари с ним вышли, и вышли они все в долину некую Савину, в Юдоль-Савину, так вот она ударяется, Сие же бяше поле царева. И вот на этом-то поле происходит удивительное, таинственное событие. И Мельхиседек, царь Салимский, изнесе хлеба и вино, бяше же священник Бога Вышнего. И слово «царь» здесь пишется с титлом, потому что Мельхиседек, царь Салимский, некого Салима. Но царство такого нам неизвестно. Салим, мы знаем, это перевод «мир». Значит, царь правды и мира. Вот кто такой Мельхиседек. Шолом алейхам. Вот оно, это обращение. Шолом, значит, мир. Это в современном еврейском чтении. Мельхиседек вынес хлебы и вино. Был же он, бяше же, священник Бога Вышнего. Такой таинственный царь появляется, Мельхиседек. И благослови Авраама, и рече. И он благословил Авраама. И сказал: «Благословен Авраам Богом Вышним, иже созда небо и землю. И благословен Бог Вышний, иже предаде враги твоя под руки тебе». Видите, предаде враги твоя под руки тебе. Так мы вот здесь тоже видим: «Положу враги твоя под ножи ног твоих». Итак, кто же такой Мельхиседек? Что это за таинственный царь, который благословил самого Авраама? То есть он выше его, получается, по своей силе и по своим властным свойствам. Ну что же, для того, чтобы понять, кто такой Мельхиседек, мы с вами сейчас обратимся к посланию апостола Павла евреям, глава 7, где все подробно рассказывается, что иереем по чину Мельхиседекову назван Господь Иисус Христос, потому что он в следующих отношениях находится к Мельхиседеку. Первое — по имени, ибо Мельхиседек значит «царь правды». Господь наш Иисус Христос – царь правды. Второе – по званию, потому что Мельхиседек – царь Салима или мира. И Господь наш по воскресенье сказал: «Мир вам!» И говорил неоднократно: «Мир принес я». Третье – по неизвестности рождения, ибо неизвестный отец, мать и вообще все родословие Мельхиседека. Мы же знаем, что евреи очень тщательно вели родословные, а тут вдруг ниоткуда взялся царь и никуда ушел. Четвертое – это вот по продолжению жизни. Писание не показывает нам ни начала дней, ни конца жизни Мельхиседека. Он как бы вечно пребывает священником. А потом пятое – это по священству. Господь наш Иисус Христос подобен Мельхиседеку. Во-первых, он священник для всех людей, потому что Мельхиседек был священником для язычников, а также и для иудеев, поскольку в чреслах Авраама он благословил будущих Аарона и Левия. И кроме того, его священство более высокое, потому что именно он обладал силой благословения. Ну и главное, шестое, почему Господь Иисус Христос священник по чину Мельхиседекову? По причине таинства Евхаристии. Ведь посмотрите, он же вынес хлебы и вино, тело и кровь Христовы. Вот эти все черты относятся к Господу нашему Иисусу Христу, ибо он есть царь мира и правды. Происхождение его непостижимо, и непостижимо настолько, что мы говорим о нем, что он без отца, без матери. Почему? Потому что он без отца по человечеству и без матери по божеству. Господь Иисус Христос – вечный для нас первосвященник, принесший самого себя в жертву за всех людей. Он выше всех ветхозаветных священников. Вот такой замечательный стих мы с вами прочитали. Пятый стих. «Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари». И прочитаем сразу же шестой. «Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих». Вы видите, что пятый и шестой стих через двоеточие, это не точка, предложение как бы продолжается. Итак, «сокрушит Господь в день гнева своего царей». Видите, вот эти множественные цари, противопоставленные единственному царю, царю царствующих и Господу господствующих, страшна врагам сила Христова, и иудеям, и язычникам. Если кто спросит, а где же та кротость и милость, которая в других местах приписывается Христу? А ответ совсем не труден, ибо как пастырь кроток овцам, так волкам же и хищникам такой страшен. Так и Христос кротко и человеколюбно пасет тех, кто вверяет себя его хранению. Но те, кто с ожесточенной злобою свергает с себя иго Христова, почувствуют, какую силою он вооружен и как он придет на них. И мы знаем, что вот в этом отношении со вторым псалмом снова перекликаются эти же строчки. «Упасеши я же злом железом, яко сосуды скудельнейши, сокрушиши я». Это стих 9 второго псалма. То есть все, кто будут сопротивляться Христу, как сосуды скудельничи, то есть горшечные, будут сокрушены. И, наконец, заключительный стих нашего псалма. «От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу». Это прямо о Господе Иисусе Христе, и здесь два объяснения, два смысла вот в этой строке. Кстати, обратите внимание, Господь сокрушит главы многих, а сам вознесет главу. То есть вот здесь опять единственное число противопоставлено множественному, как царь царям, как Бог всяким другим ложным богам и Господь другим всяким ложным господам, множеству их. Итак, первое объяснение. Почему от потока на пути пиет? Этот образ применим к храбрым и мужественным военачальникам, которые, поспешая догнать бегущих неприятелей, не имеют времени роскошествовать, раскидывать кухни, полевые костры, котлы и прочее, а довольствуются водою, которую они буквально стоя им садиться некогда, у реки из ладошки пьют, и не знают покоя, преследуют врага, пьют урывками. Вот таков и Господь наш Иисус Христос, который есть истинный воин, так его и называют в 23-м псалме, который мы читаем к причастию. «Господь крепок и силен во брани». И второе объяснение. «От потока на пути пиет» – это образ кротости, смирения и нищеты земной жизни в этом мире, которое и вел Господь Иисус Христос. Он – Сын Человеческий, не имел где главы подклонить. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!